направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Еще раз здравствуйте. Сразу координаты, потому что подключайтесь к эфиру, задавайте вопросы. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Твиттер собака говорит МСК. Все координаты знаете, а теперь послушаем, какая будет тема. Ну что, друзья мои, 8 октября во всем мире отмечался Всемирный день зрение. И сегодня мы поговорим о детском зрении. Вообще, откуда все болезни у нас идут? Конечно же, из детства. Как вот сохранить свои глаза абсолютно здоровыми? Своему ребенку сейчас уже к чему его приучать? Как правильно вообще заниматься, сохранить зрение? Да, профилактикой глаз, как правильно заниматься? Потому что многие родители только на приеме офтальмолога узнают, что за глазами вообще-то как-то надо когда-то ухаживать. Сегодня на связи с нашей студией по Skype Александр Рафаэлович Тумасян, главный детский офтальмолог Москвы, заведующий офтальмологическим отделением КДЦ ГБУЗ Морозской детской городской клинической больницы ДЗМ, кандидат медицинских наук, доцент, который про глаза, про детские глаза знает абсолютно все. Здравствуйте, Александр Рафаэлович.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Александр Рафаэлович, скажите, пожалуйста, будем мы все-таки со статистики какой-то по заболеваниям глаз у детей начинать?
Ага, давайте.
Давайте.
Да. Смотрите, по данным статистических отчетов, распространенность зрительных нарушений у детей в Российской Федерации составляет 17 на 10 тысяч детского населения. И согласно данным, лидирующее место в глазной заболеваемости у детишек занимают аномалии рефракции. Это где-то 35-70% выявленной патологии. А вот среди аномалий рефракции доминирует миопия, близорукость. Около 80%. Второе место занимают воспалительные заболевания переднего отрезка глаза и придаточного аппарата. Это где-то до 25-26%. Третье место занимает косоглазие и амблиопия у детей. Это где-то 9-12%. Четвертое место делят заболевания сетчатки и зрительного нерва 1,5-8% и травмы глаза. 1-2,5%. И на самом последнем, пятом месте, это врожденная патология органа зрения, где-то 0,5-1%.
Угу. Вот да. Понятно, разобрались со статистикой, что и как происходит. Ну, сейчас, конечно же, у нас активный школьный период, начался, кто-то пошел в первый класс. Я думаю, работа у вас в 10 миллионов раз прибавится, Александр Рафаэлович. Почему, вот, кстати, почему вот вопрос, вот уже сейчас попозже о заболеваниях будем говорить конкретно, почему, когда ребенок идет в первый класс, ну, через полгода, ну, через год зрение падает? Почему?
Вообще, вот знаете, уже отмечено всеми авторами, что одним из самых значительных периодов нарушения зрения является как раз школьный период обучения. Это действительно так. И имеются уже достоверные данные давно, что количество детей с нарушением зрения увеличивается более чем в два раза от времени поступления в школу до ее окончания. Вот, мало того, что сейчас что отмечено, вот авторы многие указывают, что количество детей со снижением зрения в школах нового типа, вот гимназии, лицеи, выше, где-то около 50% по сравнению чем с обычными школами, там 30-35%. Вот.
А почему?
Во-первых, как бы основная роль тут отводится именно зрительной нагрузке на близком расстоянии. И установлено, что вот наиболее значимым фактором, способствующим снижению зрения у школьников, являются электронные развлечения, так называемые. Ну, это большой такой достаточно.
Это зависимость, да? Уже даже, наверное, гаджета,
да.
По-другому не скажешь.
И причем половина опрошенных школьников созналась, что проводит за этим занятием, вот за электронными развлечениями, до 1,5 часов в день. Вот. На втором месте стоит просмотр телевизора у школьников. Вот. Но также, помимо этих причин, негативными факторами являются длительное выполнение домашних заданий, более 3 часов зачастую, нарушение режима освещенности, снижение уровня физической активности, нарушение режима дня. Вот это вот все в совокупности, да, приводит к появлению зрительных нарушений у детей. И, как я говорил, на первом месте доминирует миопия, приобретенная школьная близорукость.
Эх, вот это печаль. Александр Рафаэлович, а вот дистанционное обучение, которое у нас было весной, вот вообще, как вы к нему, как офтальмолог относитесь? Это нормально? Это же много уроков нужно проводить у компьютера, либо у планшета. Но это тут психологи уже, конечно, отсказали по этому поводу, что ничего хорошего, это еще больше зависимость. Это понятное дело, но тем не менее. А что офтальмолог по этому поводу скажет?
Но, опять-таки, мы имеем дело тут со зрительной нагрузкой на близком расстоянии, потому что ребенок все время смотрит либо на монитор компьютера, либо в тетрадку, все время у него глаза установлены на ближайшую точку ясного видения, потому что в школе он все-таки смотрит на доску, которая вдалеке, да?
Да.
Вот, но чисто теоретически, конечно, это для глаз хуже. Хотя, естественно, статистических наблюдений пока еще нет слишком, все только-только вот это произошло.
Да.
Вот, и сказать, что стало как-то это повлияло на зрение у детей, увеличило прогрессирование близорукости, количество случаев миопии, пока еще сказать нельзя. Это потом, я думаю, мы это увидим.
Угу. А вот вообще идеальное времяпровождение, само собой, без компьютера. Ну, хорошо, компьютер, сколько вот минут в день? Вы говорите, 1,5 часа – это очень плохо, действительно много, но у нас же большинство детей. Сейчас вот мы, кстати, обсудим этот вопрос по поводу близорукости и других вот таких вот проблем со зрением, потому что у мам уже практически в коляске, у новорожденного уже висит планшет с мультиками.
Ну да, так он лучше кушает и спокойно
да.
себя ведет.
Да, да, чего уж там.
Значит, смотрите, конечно же, честно говоря, клинические исследования, да, вот, насчет того, сколько детям можно смотреть телевизор или сидеть за компьютером, конечно же, на детях не проводились.
Uh-huh.
На взрослых добровольцах было проведено такое исследование в России профессором Розенблюмом, и было установлено, что через 40 минут работы с монитором компьютера наступает зрительное утомление.
Uh-huh.
Это у взрослых. Вот.
Да.
То есть, соответственно, вот считайте, у детей, да, по идее, это все должно наступать несколько быстрее, поскольку, да, это не взрослый организм. Вот, поэтому, мы обычно рекомендуем, естественно, это не четкие клинические рекомендации, как еще раз говорю, поскольку исследование проводилось, минут 20-30, вот так вот, да. Хотя многим родителям, затруднительно это проконтролировать, да.
У многих 20-30 минут без телефона в день.
Да.
Это уже проблема, на самом деле, у родителей, к сожалению.
Это трудновато, технически выполнимо.
Надо стараться как-то, потому что иначе ни к чему хорошему. Все больше и больше и больше у нас, вот как раз вы сказали, проблем с нарушением зрения. Уже к концу школы у большинства детишек и очки, и линзы. Кстати, а линзы вообще можно детям носить? Потому что я что-то смотрю уже...
Да, конечно, конечно. Смотрите, значит, нет такого, что есть детские линзы, взрослые, какие-то там ограничения. Детишкам в любом возрасте можно одевать контактные линзы. Просто пока он маленький, да, это могут сделать родители. Сам он еще технически это не сделать не сможет. Когда он подрос, да, это он уже может сделать сам. Поэтому линзы можно применять контактные абсолютно в любом возрасте. Единственное, что перед таким вот решением надо обязательно сходить к офтальмологу, потому что линзы разных размеров по диаметру, по кривизне, то есть их должны подобрать и обязательно научить пользоваться. Поскольку тут гигиенические моменты очень важны. Если грязными руками линзу поставишь в глаз, что ты потом получишь в итоге. Вот. А так линзы можно абсолютно в любом возрасте.
Прекрасно. Я даже вот не знала этот момент. Хорошо, что вы сказали, потому что я почему-то думала, что только уже там, ну, или подростки уже ближе к 18 годам могут, собственно, носить линзы. А раньше нельзя. Вот удивилась.
Но они сами уже могут себе в глаз поставить, на глаз линзу. Вот, понятно, что 5-летний ребенок не сможет, тут пап с мамой должны помочь.
Угу. Давайте все-таки определимся, когда нужно начинать водить ребенка к детскому офтальмологу и как часто это делать?
Ага, да, это очень хороший вопрос. Вот, и важный, поскольку регулярное посещение вовремя офтальмолога помогает предотвратить многие проблемы со зрением. Значит, у нас, как положено, первый самый осмотр в месяц жизни ребеночка. Вот, это очень важный осмотр. Тут как раз идет выявление различной врожденной патологии у ребенка. Родители сами многое же могут не заметить. Допустим, пусть вот у ребеночка такой момент, врожденная катаракта, да, хрусталик там внутри помутнел. Родители этого сами, ну, вряд ли заметят.
Ну, конечно, да.
Да, вот. А сетчатка глаза у малыша развивается очень активно в первые полгода, вот, именно под действием изображения света. И если хрусталик мутный, соответственно, не попадает изображение глазу, сетчатка не формируется полноценно. И даже если мы потом удалим этот мутный хрусталик, но уже потом, когда случайно там в год, в два заметили, а уже зрение хорошее на этом глазу у ребеночка не будет. Поэтому как раз вот именно офтальмолог при первом осмотре в месяц выявит врожденную патологию и вовремя скажет, что делать, отправит на лечение. Вот, допустим, катаракта, прооперировал ее в 2-3 месяца, и все хорошо.
Угу.
Следующий осмотр уже у детишек в год. В год он тоже очень важный осмотр, потому что глаз у нас активно растет до года. Он за год первый вырастает на 3 мм. А потом, с года до 18 лет, он еще на 3 миллиметра вырастает.
Вот это да. Так...
Значит, вот первый год, он очень, видите, важный, да, для глаза. И к концу вот этого года жизни идет осмотр, там мы проверяем у ребеночка рефракцию. То есть, нет ли у него врожденной высокой дальнозоркости, гиперметропии, близорукости, астигматизма. Потому что если вовремя не выявить эту проблему и не одеть очки на ребенка, ну, либо контактные линзы, это уже по желанию родителей, да, ребенок плохо видит, и могут возникать осложнения в виде косоглазия, амблиопии ленивого глаза, вот, и прочие осложнения. А одели мы очки вовремя в год, и никаких у ребенка проблем не возникнет. В дальнейшем уже профилактические осмотры идут каждый год до 18 лет. Раз в год должен ребенок осматриваться доктором-окулистом.
А вот да, Александр Фалович, большое спасибо. Вот по поводу осмотра. Идеальный осмотр какой должен быть? Вот чтобы всем родителям знать. Это не только, что пришел там фонариком, посмотрели там как-то немножко глаза, потому что это тоже очень важный момент. Кто-то вот и не знает, что нужно на каком-то аппарате смотреть или что-то. А потом уже говорит, ну да, нас офтальмолог так смотрел, зрение проверял, мы там буквы называли, ребенок или какие-то фигурки. Все. Вот идеально, как нужно проверить, что нужно родителям знать. На что обратить внимание, что действительно ребенку полноценную диагностику провели?
Ага, хорошо. Значит, смотрите. Ну, во-первых, сперва у ребеночка проверяется острота зрения. У совсем малыша это как он следит за игрушечкой, да, как он обращает там внимание на родителей и так далее. Да. Начиная с 3 лет, остроту зрения можно проверить у ребеночка по картинкам. Ну, а в дальнейшем в школьном возрасте уже по букву. То есть, обязательно проверяется острота зрения. Вот. Затем осматривается глаз снаружи, да. Вот. После этого обязательно еще закапывают. То есть, детишек смотрят всегда с расширением зрачка.
Угу.
Вот. Зрачок расширили, проверяют рефракцию в плане вот, гиперметропии, миопии, астигматизма. У малышей прибором бывает проверить затруднительно. Все-таки он, да, как его заставишь, да, смотреть точно там, да, на метку, да?
Это точно.
И у них, пусть родители не пугаются, не обязательно что проверяет прибором, а так называемыми скиоскопическими линейками. Доктор проводит исследование скиоскопии, определяет рефракцию. У детей старшего возраста, конечно же, можно уже проверить на автоматическом рефрактометре без проблем. Вот. Но это где-то начиная лет с трех, когда уже ребеночек будет выполнять то, что от него просят. И обязательно смотрит глубь лежащие среды, все, что за хрусталиком, глазное дно, сетчатку, зрительный нерв. Вот это вот будет такой стандартный полноценный осмотр. А если еще что-то там доктору понадобится, там давление внутриглазное померить, это уже, ну, по факту, в зависимости от того, что он там выявит.
Угу. Вот на что обратить самое главное внимание. А все-таки вот можно ли обнаружить проблему с глазами в дошкольном возрасте, в детском садике, например?
Доктор без проблем обнаружит, да? Эту проблему, а вот родителям затруднительно, потому что детишки, они ни на что не жалуются, они очень позитивные такие, вот, да, и даже если у него один глаз не видит, а второй видит, он никогда об этом не пожалуется, он вообще думает, что так должно быть, ну, видит и видит, вот, а заметить, что один глаз не видит со стороны тоже невозможно. Ребенок все видит, все замечает, игрушки берет. Вот. И поэтому этот доктор на осмотре может выявить. Причем это в любом возрасте. Не обязательно там, да, совсем там в садике, это может и в год жизни быть выявлено. То есть тут проблем никаких. Доктор на осмотре найдет, вот, если есть какая-то проблема.
А все-таки давайте...
Надо привести ребенка к нему обязательно, не забудь.
Вот, так что самое главное, потому что были такие в практике, у меня случаи, лично я знала родителей от них, причем они такие вроде бы внимательные к ребенку, но у офтальмолога до 10 лет они не появлялись. И когда уже действительно проблема возникла в школе, ужасная проблема, он не мог видеть, что там вообще, в принципе, какое задание дают на доске, то уже тогда побежали, и там, конечно, очень долго уже восстанавливали зрение ребенку. Вот скажите все-таки вот по поводу косоглазия. Ведь это очень важный момент. Почему сейчас, ну, достаточно много деток, вообще, там тенденция к увеличению есть у детишек косоглазия?
Слава богу, тенденции к увеличению нету детей с косоглазием, да. Значит, если мы не берем врожденное косоглазие, вот с которым уже родились, да, вот, а именно говорим о приобретенном.
Да.
Приобретенное косоглазие, как правило, чаще всего бывает рефракционной природы. То есть ребенок по каким-то причинам не попал к доктору на осмотр, и у него пропустили аномалию рефракции и очки не одели. Естественно, он плохо видит, плохо фиксирует, и со временем глаз начинает отклоняться. Вначале периодически, вот, а потом постоянно. И, как правило, вот, если родители замечают, что периодическое отклонение, и прибегают уже с ребенком к доктору, то тут помочь уже легче, чем когда постоянное. Понятно, что и постоянное мы вылечим, да, но есть возможность вообще до этого не доводить, то есть вовремя одеть очки на ребенка. Вот. А количество детей с косоглазием, их примерно из года в год одно и то же.
Угу.
И не увеличивается.
Понятно, вот. Но это самое главное.
Близорукости стало больше, это да.
Но близорукость это... Александр Рафаэлович, близорукость это, вероятнее всего, это, конечно, гаджеты, планшеты, и все это вот в близком состоянии.
Ну, конечно, да, у нас уже по сравнению с тем, что было лет 30 назад и с тем, что сейчас, зрительная нагрузка совершенно разная на глаз у детей.
Это вот, с одной стороны, не знаю, перегруз все равно же, и зрительные нервы, вы говорите, да, и...
Нет, же... зрительный нерв не перегружается, перегружается мышца внутри глаза аккомодационная.
А вот если она постоянно... Вот у меня такой вопрос, может, даже немножко такой глуповатый. Если постоянно она перенагружается, тем более подростки, круглые сутки, даже, мне кажется, под одеялом ночью они в телефонах торчат, что, к чему это может привести? Вот остановки практически нет. Да взрослые сейчас уже зависимы от телефонов. Что, к чему это приводит?
Смотрите, сейчас даже есть такой диагноз, привычное избыточное напряжение аккомодации.
Так.
Вот. Еще, как раньше это называлось, спазм аккомодации. Да? По данным авторов наших и зарубежных, это приводит к тому, что когда мышца постоянно напряжена, да, спазмирована, это вот, кстати, одна из теорий возникновения близорукости. Угу. Да? Что глазу нужно сделать? организму, да, чтобы эта мышца не напрягалась. А сделать так, чтобы вблизи ее не надо было совсем напрягать. То есть подается сигнал на увеличение размера глазного яблока осевого. Вот, и вблизи напрягать мышцу больше не надо, ты прекрасно читаешь, но только у тебя уже возникла миопия, ты вдаль ничего не видишь.
Вот.
Поэтому, конечно же, мы всегда рекомендуем обязательно, и вот не зря в школах тоже так сделано, позанимался минут 30-40, сделай паузу, отвлекись, 15 минут погуляй, там, посмотри в окошко, вот. Но еще, как я в самом начале сказал, да, домашнее задание, дети садятся от звонка до звонка, более 3 часов даже делают.
А скажите, а вот есть, вот вы рекомендуете вот таким детишкам, ну всем вообще детям, школьникам в частности, как, может быть, какие-то есть занятия, рисование, не знаю, живопись или еще что-то, не знаю, чтобы как-то вот отдыхали глаза, чтобы, ну, не было какого-то такого перегруза?
А, смотрите, есть такая методика, которая уже давно апробирована и у нас, и за рубежом. На ночь назначают глазные капли, которые расслабляют мышцу внутри глаза аккомодационную, да, ну то есть на ночь зрачок расширяют, действие этих капель где-то 7-8 часов. И к утру уже все сужается, ты нормально можешь читать, писать, то есть зрачок у тебя не широкий. Вот это мы назначаем курсом на месяц, вот, в школьный период с перерывами, с интервалами, вот. Ну то есть принудительно вот, да, расслабить мышцу. Есть вот такая методика, она давно известна, и мы рекомендуем ее нашим вот пациентам. Плюс действительно существует еще кабинет охраны зрения детей при районных поликлиниках, вот, где на аппаратах, да, занимаются с такими детишками, чтобы нормализовать вот состояние глаза, состояние аккомодационной мышцы.
Здорово, на самом деле. На это нужно обращать внимание родителям, потому что перегрузы. А вот все-таки, скажите, пожалуйста, вот правда ли, что чтение убивает детское зрение?
Ну, смотрите, не то, чтобы только одно чтение, а считается как зрительная работа на близком расстоянии.
Да.
И чтение, и рисование, и тот же самый планшет. То есть избыточная нагрузка на близком расстоянии. Вот.
То есть все-таки, да, тут нужно быть очень-очень аккуратным.
Перерывы делать, да.
Самое главное. Давайте перейдем к инфекционным заболеваниям глаз, потому что их предостаточно и очень много. Кстати, перечислите самые яркие и часто распространенные среди детей.
На самом деле, чаще всего встречаются все-таки неинфекционные проблемы.
Так.
Если, да, конъюнктивиты, то больше преобладают у нас сейчас аллергические конъюнктивиты, чем какие-то бактериальные. Вот. Да, есть достаточно большая доля вирусных конъюнктивитов, да, вот, но классические такие бактериальные конъюнктивиты, стафилококковые, пневмококковые, к счастью, у детей встречаются не так часто. Вот. А в основном именно аллергический какой-то компонент, либо вирусный.
Угу.
Вот. А далее, значит, если проблемы с веками, да, вот наиболее часто, все, наверное, слышали такую вещь, как вот блефариты, воспаление края век, халязины, закупорки желез внутри века. Как правило, эти проблемы не связаны с самим органом зрения, а это проблема какая-то общая в организме. И по данным всех практически авторов, 80% это патология желудочно-кишечного тракта. Да, а проявляется именно вот, да, на глазах в виде блефарита и халязиона, да. Вот, также может быть повышенный сахар в крови, ну, сладкого, если много ребенок ест. Вот, поэтому, когда мы видим какие-то такие проблемы, воспаление придаточного аппарата глаза, тут окулист в одиночку не лечит, обязательно консультирует смежный специалист, и, как правило, находится проблема, совсем не связанная с глазами.
Угу. Так что, слушайте, очень интересно. Получается, офтальмолог тут уже организовывает ребенка к другим врачам.
Да, вот именно так. Вот если мы видим, что у ребенка аллергический конъюнктивит, понятно, что мы назначим капли, мы поможем ему, но мы в жизни не догадаемся, от чего это. Естественно, тут нужен аллерголог, который поставит пробы и найдет, на что же ребенок вот так реагирует.
Спасибо большое, Александр Рафаэлович. После новостей вернемся и продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, сегодня мы говорим о зрении, о заболевании глаз у детей. И на связи с нашей студией главный детский офтальмолог Москвы, заведующий офтальмологическим отделением КДЦ ГБУС Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ, кандидат медицинских наук, доцент Александр Рафаилович Тумасян. Рядышком с нами. Ну как, ну где-то очень далеко, но по скайпу рядышком. Здравствуйте. Еще раз, Александр Рафаилович, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, координаты. Пишите смс, кстати, вопросов предостаточно, задам. Плюс 7 925 888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Вот все наши координаты. Такой вопрос, Александр Рафаилович. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, не знаю, куда обращаться. Девочке 5 лет в данный момент. Когда она была маленькая, очень сильно стукнулась головой об стену бетонную. В данный момент у нее сейчас один глаз смотрит нормально, а другой глаз уходит в сторону. И она постоянно так смотрит. Что делать? Почему-то вот это произошло, я поняла, что достаточно давно, но вот почему-то, ну, может быть, сейчас только реакция такая может быть через какое-то время?
Да, как-то да. Когда такой большой промежуток, ну, маловероятно, что это из-за травмы. Вот. Но, в принципе, проблем никаких нет. Обратиться к офтальмологу, который проведет комплексное обследование, проверит функцию глазодвигательных мышц, зрение ребенка и заподозрит причину, да, если сразу ее там невозможно поставить. Вот. Плюс, возможно, понадобится невропатолог еще, вот, но это тоже под вопросом, это уже после осмотра окулиста. Потому что если ребенок косит, это не есть хорошо, ситуацию надо исправлять, потому что у нее нет бинокулярного стереоскопического зрения. Вот, а помочь, конечно, мы можем в этой ситуации. В конце концов, даже хирургическое лечение есть для косоглазия, соперировать и поставить глаз ровно. Но нужно разобраться, из-за чего это произошло и что в данный момент с ребенком. Значит, обратитесь сперва к вашему окулисту по месту прикрепления в районную поликлинику. И если силами районной поликлиники не удастся справиться, вас тогда направят в вышестоящее учреждение, ну, скорее всего, в консультативный центр при крупной больнице. Это у нас либо вот наша Морозовская больница, либо больница имени Башляева, там тоже консультативный центр. И там уже доктора, которые имеют практически все оборудование в своем наличии, разберутся с вашей проблемой.
Спасибо большое, Александр Рафаилович. А скажите, все-таки давайте вот коснемся темы травмы глаз. Какие самые частые травмы у детей встречаются?
Ну, как правило, самые частые встречаемые травмы – это травмы придаточного аппарата глаза. Угу. Все-таки ребеночек успевает зажмуриться. Вот. И страдают веки, там ссадины, ранки и так далее. Вот. По глазу, травмы именно самого глаза, к счастью, гораздо реже встречаются. Вот. Но из травм глаза преобладают тупые травмы глаза, именно когда чем-то ударили, и идет сотрясение и контузия глазного яблока. Вот. А проникающие ранения и ожоги, к счастью великому, их меньше всего.
Это прекрасно.
Которые действительно могут вызвать серьезную проблему с глазом. Но вот раз уж мы заговорили о травмах, да, хочу сказать, какую вещь для всех родителей. У нас в Москве глазной детский травмпункт один-единственный. Вот. Еще с времен Советского Союза маршрутизация идет при Морозовской больнице. Он круглосуточный. И если ребенок получил травму, там, даже с инородным телом, круглосуточно там помогут, прооперируют сразу, если нужно, удалят народное тело, зашьют. То есть единственный глазной травмпункт, вот, круглосуточный.
Спасибо большое, потому что это важная информация.
Да, конечно.
Родители не всегда понимают и пытаются сами всеми возможными способами, либо вот даже, знаете, вот разные группы в интернете, в соцсетях пишут, у меня, знаете, у ребенка что-то попало в глаз, как быть? И там советы других мам, как вытащить инородное тело, если вдруг там парм ошпарили, что сделать? К сожалению, у нас вот по интернету часто лечится.
Да-да, и самое главное, не надо никогда самому вытаскивать инородное тело. Во-первых, вы его можете наоборот протолкнуть глубже, а во-вторых, инородное тело, темное какое-то пятнышко, это может быть банально выпавшая радужка глаза.
Даже до такой степени?
Да, кажется, как инородное тело, и ты вытащишь ее всю.
Поэтому, господи.
Ничего трогать не надо, глаз закрыли, до травмпункта доехали, там все сделают. Вот, не нужно самодеятельностью заниматься.
Спасибо большое. Следующий вопрос зачитываю. СМС-сообщение +7 925 888 88 948. Скажите, пожалуйста, у ребенка 11 лет выскочил прыщик или ячмень. Какую мазью можно мазать? Ну вот видите, пожалуйста, уже у нас сейчас так это лечебный сейчас будет какой. Вот.
Да, слушайте, мазь-то порекомендовать без проблем, но вот только ячмень ли это, понимаете? Вот, и вы сходите лучше на осмотр к доктору, там посмотрят и определятся, что это такое, потому что ячмень даже лучше не мазью, а капли с антибиотиком глазные капать, это более будет эффективно, вот, чем мазь. Вот. Но это если это действительно ячмень, вот, все-таки лучше обратиться к доктору, и он назначит корректное лечение.
Вот что самое главное. То, пожалуйста. Следующий вопрос. Здравствуйте. Поставили диагноз ретинопатии третьей степени. Врач говорит, нужна лазерная операция или операция с Луцентис. Я не знаю, что это такое. Помогите, что лучше.
Значит, смотрите, да, если ставят диагноз ретинопатии, он очень опасен, да, потому что заболевание может быстро развиваться и закончится отслойка сетчатки, и ребеночек ослепнет. И у нас существуют две методики. Лазер-коагуляция сетчатки и введение внутрь глаза, интравитреальное введение, ингибитора пролиферации. Ну, в данном случае это вот Люценция, это коммерческое название препарата. Да. Вот, значит, тут нет что лучше, что хуже. В зависимости от состояния глазного дна делают либо лазер, либо интравитреальное введение. Значит, доктор при осмотре определяет, что лучше в данной ситуации для вашего ребеночка. Как правило, для этих детишек, они у нас в Москве находятся либо в перинатальных центрах, да, либо в отделении выхаживания, там всегда есть окулист, который знает, что сделать. И мало того, у нас все эти учреждения оснащены вот как раз лазерами для проведения коагуляции у недоношенных детишек, что ребеночка даже переводить не надо. Вот. Что касается интравитреального введения препарата, он получил разрешение на детскую практику у нас в России только совсем недавно. И его делают не везде. Вот в Морозовской больнице его делают, да, а в перинатальных центрах на местах пока еще нет.
Угу. Спасибо большое. Принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь. А, деревенский парень у нас с нами. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, деревенский
да,
парень.
Да, 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 здравствуйте.
Я вот хочу сказать, что у меня у ребенка, ну, не одного, у всех вроде как бы с глазами все хорошо. А можно я вопрос про себя задам, если это можно, конечно?
Ну, у нас детский офтальмолог, но Александр Рафаэлович, вот, давайте, да, задавайте. Да,
ага. Можно, да, вот скажите, пожалуйста, я вот услышал, вот у меня на глазах, да, вот на веках, да, вот здесь вот вскакивали такие вот белые, типа бляшки, да, вот такие. Я сходил, сделал пластическую, этим лазером удалили мне. Все сделали. Потом месяца через 3, через 4, наверное, опять выскочили. Опять пошел. Вот сейчас второй раз они меня удалили. Скажите, пожалуйста, вот врач говорит, надо что-то попить. Вот вы что посоветуете, чтобы они больше вот, ну, не выходили вот эти вот белые штуки? Я не знаю, как они называются.
Понимаете, вот, это вот то, что как раз я говорил, что мы на глазах, на веках, да, видим проявление какой-то общей проблемы в организме. Вот.
Офтальмолог, конечно... Сказал, я прошу прощения, да, вот он мне так же сказал, говорит, то ли бляшки у тебя какие-то холестериновые.
Вот. Поэтому тут нужен терапевт, нужно сдать анализы, проверить, какая причина этого. А то так вам лазером их будут удалять всю дорогу, а они будут заново появляться. Вам нужно обследоваться.
Удалять всю дорогу и не надо.
Вот, поэтому терапевт, гастроэнтеролог, сдать анализы на холестерин, на глюкозу, проверить нужно вот, свое состояние. Начните с терапевта.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Ростислав. Хочу спросить про влияние питания на зрение. Вот в замечательном фильме «ТАСС уполномочен заявить», там в ГАИ, в Луисбурге, Славину говорят, наши предки что-то не то ели, близорукость сплошь у водителей тут. И вопрос, вот как и чем россияне последние 20 лет питаются? Как это влияет на зрение потомства? Витамин А ведь в сливочном масле, а качественные импортные сейчас не пускают в Россию. Не ослабляет ли это зрение детей и внуков слушателей? Спасибо.
Спасибо большое, Ростислав. Переживайте за нас. И Александр Фалович, да, по поводу питания. Что у нас тут с этим?
Вот конкретно про масло ничего не скажу, данных таких не знаю, да, а питание обязательно у детишек должно быть полноценное, потому что было отмечено, да, что вообще недостаток кальция, витаминов, да, в том числе и витамина D даже, у детей может приводить к тому, что у них чаще будет у этих вот групп чаще возникать именно проблемы с аномалиями рефракции. Вот той же самой миопии. Вот. Поэтому, конечно же, питание должно быть полноценным у ребеночка. Но на самом деле, как-то вряд ли у нас сейчас встречается такое, что кто-то питается как-то совсем уж настолько плохо, что цинга, рахит, такого сейчас уже нет.
На самом деле, я тут недавно смотрела программу, к сожалению, где-то есть, потому что фастфуд, и некоторые просто живут на нем, и витамин-то нормальных не получают.
Если вот уж только совсем. Но, как правило, родители все-таки следят за детьми в массе своей, в плане питания, чтобы так они бесконтрольно на фастфуде-то жили.
Вот, Александр Павлович, такой вопрос. Косоглазие – наследственное заболевание?
Есть врожденное, да, то можно связать как бы с наследственной проблемой, а есть приобретенное, вот как я говорил, из-за того, что вовремя ребенка не осмотрели, очки не одели и понеслось. Но есть и врожденные моменты, особенно которые связаны именно с парез, паралич глазодвигательных мышц. Да, и эти детишки рождаются, у них уже косоглазие сразу мы видим. Угу. Есть и такой вариант, да.
Вот, кстати, давайте, знаете, все-таки посоветуйте вот сейчас для всех родителей, в частности, как правильно применять капли и мази для глаз. Потому что, когда вы назначаете, приходит домой родитель, и он не знает, что сделать, и, как правило, даже эти капли не действуют, приходится менять лечение, не знают, как правильно закладывать мазь там в глаза. Ну, давайте какие-то вот такие общие рекомендации дадим сейчас.
Да, хорошо. Значит, смотрите, чтобы закапать, чтобы капля лекарства подействовала, да, закапать нужно так, чтобы веки были раскрыты и капелька попала именно на глаз. Ребенок, да, часто жмурится, вот, и капать сверху на веки в надежде, что он откроет глаза и туда что-то попадет, это бессмысленно. Нужно своими руками раскрыть ему веки, приоткрыть глаз и закапать туда капельку лекарства. Она там сама уже распределится, все будет нормально. Кстати, вместимость конъюнктивального мешка 1-2 капли. Если вы вылите 3, 4, 5 и больше, они просто вытекут на кожу лица и все. А попадет, останется там только 1-2 капли. Вот. Но именно нужно вот на глаз. Неважно, в открытую глазную щель, скажем так. Неважно уже там куда, там все распределится. Что касается мази, да, их закладывают, когда лечат заболевания именно глаза, за нижнее веко. И потом при моргании века она там уже распределяется. То есть оттягиваем нижнее веко и полосочку мази, это специальная глазная мазь, там тюбик с узким кончиком и тоненькая полосочка выдавливается, выдавливаем прямо за нижнее веко, веко отпускаем и все.
Вот, знаете, самое главное. А, кстати, вот какие болезни снижают остроту зрения? Из инфекционных заболеваний. Ну вот корь, я просто знаю, что это, да, действительно, глаза могут пострадать. А какие вот еще заболевания, после которых
действительно... Их достаточно много, да. Даже вот, допустим, самая распространенная у нас вещь – это герпес. Да? Все мы им инфицированы. Герпес, цитомегаловирус. И, к сожалению, участие людей, да, герпес вызывает поражение роговицы, кератит, воспаление, которое потом заканчивается часто помутнением ее. Естественно, через помутневшую роговицу, да, ничего особо не видно. Вот, то есть это может значительно снижать зрение. Вот, это вот, да, также, ну, тут, правда, тут очень много причин, да, которые могут быть. Вот, да. Да, даже, допустим, сахарный диабет, вот, к примеру, да, у детей. Если не поддерживается вот, режим введения инсулина, глюкоза на уровне поддерживается, что происходит часто у них? Мутнеет хрусталик, катаракта развивается, тоже, естественно, зрение пострадает. То есть, ну, в принципе, причин может быть очень много, которые могут привести к снижению зрения. Воспаление на глазном дне какое-то, да, вот токсоплазмоз, к примеру. Его излюбленная локализация – сетчатка глаза в самом центре, которую мы как раз видим. Если там возникло воспаление, сетчатка там атрофируется. Все, этот глаз тоже уже не видит. Ну, то есть причин достаточно большое количество.
Вот вы вспомнили про токсоплазмоз, сразу как-то мне стало всех кошек жалко домашних.
Ну ладно.
Потому что как что, сразу все, в них все летят стрелы, что вот они виноваты. Ну, нужно быть внимательным, на самом деле, ко всему, в том числе и к животным. А вопрос по смс-сообщению пришел. Моему 10-летнему ребенку ставят диагноз миопия, зрение падает, было -2,5, на сегодняшний день -4. Примерно за 3 года. А можно ли как-то это приостановить? Боимся ослепнуть.
Ага. Значит, смотрите, вообще приобретенная близорукость в школе, у нее характерная особенность прогрессирования. И в среднем, по данным разных авторов, градиент прогрессирования диоптрия в год. То есть за 3 года могло еще больше, кстати, вырасти. Mm-hmm. Вот. Значит, что сейчас считается основным, чтобы замедлить прогрессирование? Во-первых, обязательно постоянная оптическая коррекция, очки или контактные линзы. Если фокус не на сетчатке, это провоцирует более быстрое прогрессирование близорукости. Поэтому обязательно носите очки или контактные линзы. И существует лечение прогрессирования близорукости в кабинетах охраны зрения детей. Курсы там по 10 дней, каждые 3 месяца занятия на аппаратах. Эффективность этого лечения, по данным авторов, где-то 70%. Останавливается, замедляется, у 30, к сожалению, все равно ползет.
Да-да, Александр Рафаилович, что-то скайп у нас немножко завис. Александр Рафаилович, мы вас слушаем. Так. Напомню, пока наши координаты. Сейчас мы снова позвоним Александру Рафаиловичу, бывает всякое с интернетом. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И твиттер собака говорит МСК. Напомню для всех слушателей, о чем мы сегодня говорим, друзья мои. Мы говорим о том, что же такое зрение и как сохранить зрение, как сохранить здоровье глаз вашему ребенку. И подвели уже, вот могу подвести так немножко выводы о нашей программе сегодняшней, пока мы Александра Рафаиловича ждем, куда-то он у нас исчез. Итак, обязательно в первый месяц жизни ребенка нужно прийти к офтальмологу, к окулисту тому волшебному, и обязательно окулисту замечательному нужно рассказать и показать, как ребенок смотрит на игрушки. Ну, просто рассказать о своем ребенке. Ну, а потом, собственно, окулист посмотрит, как правильно, обязательно с расширенным зрачком офтальмолог должен посмотреть ребеночка и уже полноценно определить, понять, ну, собственно, либо диагноз установить, либо в следующий раз уже через год, в год вы должны полноценно посмотреть на аппарате с расширенным значком как раз ребенка своего. Александр Рафаилович, здравствуйте еще раз. Вы здесь,
да,
с нами.
Да, здравствуйте еще раз. Какой-то сбой произошел.
Ну,
да.
Бывает все такое,
вот,
да.
Кабинет охраны зрения детей, да, вот говорю, где проводится это лечение. Но обязательно нужно это делать 4 раза в год, потому что положительный эффект от курса максимум 3 месяца сохраняется. И тогда вот есть шанс, что если ребенок носит очки, проходит лечение, что процесс роста близорукости затормозится. Но ребенок не ослепнет, вы не бойтесь. Просто ему придется носить другие очки. То он с -2 видел 100%, а сейчас он с -4 видит 100%. Но он все равно видит отлично в очках. Наверняка у вас.
Угу. Ну, вот, ну, это очень важный момент, потому что все-таки мы уже поняли, что школа сажает действительно очень прекрасно зрение. Не хотелось бы этого, но в том числе это происходит. Но мы теперь поняли, как быть, куда идти и как помочь ребенку. А все-таки по поводу снова питания спрашивают, какие витамины и БАДы давать ребенку, чтобы поддержать здоровье зрения?
Вы знаете, клинический эффект достоверно от витаминов. В плане того, что вот кто-то их пил, у него зрение не падало, а кто-то не пил, у него упало, не доказан. Вот. Считается, что как бы, если вы хотите помочь как-то своему ребеночку в плане витаминов, оптимально купить поливитамины с лютеином. Лютеин – это пигмент, который содержится в центральной области сетчатки глаза. Вот. И прямо есть в продаже в аптеке лютеин-комплексы, которые содержат лютеин и комплекс поливитаминов.
Угу. А это, по-моему, в чернике, да, лютеин содержится, нет?
Нет, это разные совершенно вещи. В чернике нет его.
Нет, я просто помню, когда я была маленькая, бабушка говорит, ешь больше черники, зрение будет прекрасное.
Нет, черника, она как антиоксидант выступает, чтобы как бы предотвратить вот, повреждающее действие на сетчатку, да, но это не то, там лютеина нет.
Ага, все, ну, хорошо. Да. Ага. Немножко тут. Так, следующий вопрос. +7 925 888 948 наши смс-сообщения сюда приходят. Подскажите, пожалуйста, постоянно у ребенка 3,5 года возникает контагиозный моллюск на веках. Что делать?
О, значит, контагиозный моллюск – это вирусное заболевание.
Так.
Вот, и, значит, нужно сходить к инфекционисту обязательно, обследоваться, да. А что касается самих моллюсков, им нужно удалить все разом одновременно, потому что если остается хоть один элемент, да, где-то даже не на веках, а на коже лица, то тут же все со временем возникает заново. Mm-hmm. Вот, то есть их хирургически удаляют все, вот, и одновременно обследуют инфекциониста. Что-то вот там, значит, надо иммунитет откорректировать, вот, поскольку это вирусное заболевание.
Угу, спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Скажите, вот когда ребеночкам назначают очки, родители часто просят, чтобы им сделали поменьше. -4, сделайте -2, пусть тренируют лучше свои мышцы, там глазные. Это правильно или лучше полная коррекция?
Нет, это неправильно.
Спасибо.
Спасибо, вот да, за вопрос, потому что почему-то бытует мнение, да, что некоторые даже родители не одевают детям очки, что вроде как глаз тренируется. Наоборот, он не тренируется, ему только хуже, как ни крути. Вот 2 диоптрий не хватает, как приходится напрягаться, чтобы это дело скомпенсировать. Вот. Значит, фокус должен быть на сетчатке. Это данные всех ведущих исследователей, как и в России, так и за рубежом. И допускается небольшая дедация, то есть уменьшение, на 0,5-0,75 диоптрий. Вообще очки подбирают так, чтобы ребенок видел хорошо 8-9 строчку. Потому что просто иногда бывает, когда подбираешь по 10, то есть полная коррекция, ребеночку тяжело их переносить, потому что очки немножко искажают изображение, вот, в отличие от контактных линз. И обычно очки выписывают, ну, где-то на 0,5 диоптрии меньше, но никак не на вот 2, почти в 2 раза, это много очень.
Ну, как-то такая тренировка. Кстати, похожий вопрос. Можно ли восстановить зрение до одного ребенку 8 лет? Полгода назад все было прекрасно, сейчас видит 7-ю строчку.
А, смотря какой там диагноз, да.
Вот диагноз, к сожалению, написали.
Да, потому что, не зная диагноза, и не порекомендуешь ничего. Вот.
То есть полноценно нужно тут обследоваться?
Что явилось причиной снижения, да, до 7-й строчки надо знать. Тогда уж будет понимание, можно восстановить или нет.
Угу. Понятно. Вот буквально минута до конца эфира осталось. Александр Фалыч, давайте какие-то вот профилактические методы, профилактику заболевания глаз для ребенка родителям порекомендуем?
Значит, во-первых, оптимально, да, гулять, отдыхать, заниматься спортом. Вот, то есть, и когда ребенок занимается в школе, да, все-таки не забывайте, вот дом, вернее, домашнее задание делать, не забывайте делать перерывы, это очень важно. Ну, плюс хороший стол, стул, да, освещение, достаточное, вот, чтобы он в сумеречных условиях ребеночек не занимался. То есть в основном это вот какие-то гигиенические такие, соблюдение гигиенических требований, вот, оно поможет как-то сохранить зрение.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
За интересный эфир. Спасибо. На связи с нашей студией был главный детский офтальмолог Москвы, заведующий офтальмологическим отделением КДЦ ГБУС Морозская детская городская клиническая больница ДЗМ, кандидат медицинских наук, доцент Александр Рафаилович Тумасян. Очень интересно сегодня пообщались. Хочется пожелать всем слушателям и их детям, и внукам всем крепкого здоровья. Берегите себя. До свидания.